расскажу о нескольких, как мне кажется, важных узловых моментах нашей сегодняшней беседы. Во-первых, в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Адольфа. Фамилия известна не только моему поколению, но, надеюсь, и нынешнему, потому что все, что связано в нашей стране, в нашем Отечестве, с аллергией и с учением об аллергии, это связано с именем Андрея Дмитриевича, включая и теоретические разработки, и практические, клинические, и обеспечение аллергенами, и организацию учебно-педагогического процесса в учебных вузах и последипломного образования. Одним словом, вне всякого сомнения, он является человеком, как основоположником нашей отечественной аллергологии. И последнее, это получается сколько, 17 лет, он работал в Институте иммунологии, где действительно так история, так судьба подвела, что те направления, с которыми он был связан всю жизнь, они смогли соединиться в этом учреждении как база иммунологическая, исследование механизмов развития аллергических проявлений, изучение их клинических особенностей и целый ряд вопросов, ну, скажем так, чисто организационных. И нынче эти проблемы изучаются, сохраняются в институте. Институт возглавляется академиком Хаитовым Рахимом Мусаевичем. И, соответственно, вот мы сейчас переживаем тот период после очень трудных лет, окаянных лет, но тем не менее, мы переживаем сейчас момент некоего оживления, прежде всего оживления внимания тех структур, тех организаций, тех мозгов, которые призваны заботиться о нуждах прежде всего населения нашего Отечества и тем самым о нуждах больных аллергическими заболеваниями. Поэтому надежда забрезжила, и мы думаем, что эта надежда будет расти, 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 воплотиться в реальные шаги. Они уже сейчас намечены, в том числе и в нашем институте, хотя бы в том плане, что имеются интересные разработки по созданию некоторых методов лечения перспективных, в том числе собственно аллергологических методов лечения, которые направлены на создание особых структур аллергенов, взаимодействующих с определенными носителями, которые облегчают ответ организма не аллергический, а напротив, тот, который обеспечивает защиту. Ну а реальность состоит вот в чем, что на сегодняшний день больных, раз, два, три, сколько у нас тут, 3, 6, 7, 10, 12. Поднимите руку, кто знает о том, что у него есть аллергические проявления. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается почти, да, 50%. Приблизительно соответствует тому уровню заболеваемости, который есть во всем мире, в том числе и в нашей стране. И самое опасное, самое коварное, самое тревожное в том, что уже что-то цветет, поэтому у меня голос тоже немножко сипит, что на протяжении последних 40 лет, вдумайтесь в эту цифру, каждые 10 лет заболеваемость аллергии, это по ряду стран, где можно было проводить контролируемые исследования, заболеваемость аллергии возрастала не менее чем в 2 раза. Если, скажем, когда-то она была 5%, через 10 лет становилось 10% населения. Потом стало 20%. А вот к сегодняшнему дню получается приблизительно столько, сколько в нашем здании. Что нас ждет завтра? Мы еще не достигли платы. Поэтому будет эта цифра увеличиваться вне всякого сомнения. Возникает вопрос, чем это связано? Много тому факторов. Надо знать определенно, что есть факторы, которые вызывают аллергические реакции, они известны, они присутствуют в окружающем мире, в окружающей среде. Есть факторы, которые делают организм предрасположенным к возникновению аллергии. Да, это генетические факторы, это средовые факторы. У некоторых возникает аллергия, у некоторых не возникает. И самый интересующий вас вопрос, почему так происходит? Во-первых, потому что перешли барьер допустимый для аллергенов в окружающей среде, для целого ряда аллергенов. Это первое. Во-вторых, отучили организм реагировать удобным ему образом на аллергены с тем, чтобы не прибегать к такой чрезвычайной, биологически оправданной, но чрезвычайной реакции, как и вирус. Вот вам один факт. Люди сельской местности болеют аллергическими классическими заболеваниями, тем же полинозом, гораздо реже, чем люди городов. Хотя они контактируют с этими аллергенами. Мы контактируем в значительно меньшей степени. А если к этому прибавить факторы чрезвычайной миграции населения, путешествия по всему земному шарику, вне зависимости от соображения головы, то этот фактор принимает действительно очень важное участие в формировании аллергии. Те влияния, сопутствующие, которые ударяют по человеку, по его иммунной системе, тем самым повышая ее предрасположенность к выбору такого способа реагирования. И, наконец, те влияния, которые оказывает окружающая среда, и еще раз оговариваюсь, помимо генетического предрасположения, окружающая среда на возможность поступления аллергена во внутреннюю среду организма. Это я отстаиваю это положение, потому что сегодня, хотя вот 30 лет тому назад, как предположительно я рассказывал, сейчас уже как с убежденностью говорю, что вот эти факторы, которые повышают возможность проникновения аллергена в организм человека, являются важнейшими определяющими в том, что организм человека теперь неизбежно вынужден ответить аллергической реакцией. Аллергической реакцией, которая состоит в чем? Если аллерген попадает в организм, то в ответ на него он попадает через естественные барьерные ткани, через слизистые, через кожу. В ответ на такую форму попадания вырабатывается механизм узнавания этого аллергена иммунологически. Формируются, образуются особые антитела. Особые потому, что они могут соединяться, фиксироваться на именно, очень избирательно, на определенных клетках. Так называемые клетки воспаления. Таким образом, клетки воспаления, древнейшие формы реагирования живых существ, становятся уже теперь вооруженными механизмом узнавания определенных молекул. Не вообще реакция воспаления на раздражение, на повреждение, на ожог, на инфекционный агент и так далее, на определенные молекулы. Раз клетка вооружена, вторичное попадание аллергена в организм сопровождается соединением его на поверхности клетки с этим антителом и, ну, если хотите, возбуждением, активацией этих клеток, в результате чего из них выделяются, секретируются, высвобождаются посредники, медиаторы, которые действуют на периферические ткани, организуя здесь реакцию чего? Воспаления. И вот возникла направленная против данного аллергена реакция воспаления. Она болезненна для индивида, для конкретного человека. Она им плохо переживаема, он заливается слезами, слизью, кашляет, удушье, пятое и десятое. Но я вам говорил о, если хотите, биологической подоплеке этого явления, так же как очень болезненные, неприятные процессы воспаления, лихорадки. Но это все обязательные формы реагирования организма. Значит, возникает очень важный вывод. Не нужно доводить организм до такого состояния, когда он обязан прореагировать повышенной температурой, абсцессом, воспалением или аллергическим ответом. Наиболее продуктивным, перспективным, научно оправданным методами профилактики и лечения, во-первых, будут, конечно, методы, которые направлены на то, чтобы не допустить поступления аллергена в организм неоправданный в той форме и тех концентрациях, которые неизбежно у большинства, как вы видите, у большинства, вызовут аллергические реакции.
Спасибо большое. Спасибо. Людмила Васильевна, да. Каждый день сталкивается с пациентами. Расскажите, как сейчас
продолжая ту тему, которую сейчас поднял Игорь Сергеевич, я бы хотела дополнить, может быть, и обратить особое внимание, что опять-таки вот основатель отечественной аллергологии, академик Адо, еще в 60-х годах вначале он сказал, проблема аллергии никогда не исчерпает себя. И с каждым годом ее актуальность будет возрастать. Потому что аллергические заболевания, или заболевания еще не носят название, болезни прогресса, болезни цивилизации, это совершенно особая группа заболеваний, обусловленных нарушением системы иммунитета. И слишком много и факторов, и причин, которые будут с годами воздействовать на организм и способствовать их распространению. Действительно, вот по данным нашего института, по результатам эпидемиологических исследований, руководимых и академиком Хаитовым, и профессором Ильиной, примерно 10 лет назад мы говорили о том, что это четверть населения России. Сегодня эта цифра значительно выше. А уже в 2003 году специалисты в области аллергологии сказали, что к 2015 году уже половина населения планеты будет страдать той или иной формой аллергии. Почему? Потому что, да, и более того, не только будет возрастать с каждым годом, то есть в ближайшие десятилетия у нас нет механизмов снизить заболеваемость. Второе. Появляются новые группы аллергенов, ранее не существовавших. Достаточно даже сказать про те же самые пищевые аллергены, профессиональные аллергены. Более того, будет отмечаться по прогнозам специалистов рост именно среднетяжелых и тяжелых форм аллергии. Мы в этом убеждаемся каждый день сегодня. В научно-консультативное отделение ежедневно обращается примерно около 100 больных с различными клиническими проявлениями регулярно. И мы уже обращаем внимание на то, что в основном это уже пациенты с более тяжелыми формами течения аллергического заболевания. Вот наша сегодня тема как бы обозначается как аллергия вне возраста. Но как раз вот относительно аллергии необходимо сказать, что возраст имеет очень большое значение. Я думаю, Иван Иванович остановится на этом. Ведь формируется аллергия в основном в детском возрасте. А страдают и наиболее выраженные проявления аллергии характерны как раз для наиболее молодого, работоспособного населения. То есть сама по себе проблема аллергии – это еще и проблема, так скажем, национальной биобезопасности. Потому что аллергические заболевания – это не просто какая-то группа вот отдельно по нозологиям аллергических болезней. Но наличие аллергической реактивности, наличие аллергии определяет, а вернее усиливает тяжесть течения различных других сопутствующих заболеваний. Она отражается и на их развитие, опять-таки, и на степени тяжести. И, в общем-то, приходится... Больной аллергия – это необычный больной, который требует постоянного внимания со стороны различных специалистов. Но, кроме того, мне хотелось подчеркнуть, что появляется все больше факторов, которые способствуют развитию аллергии. Мы говорим «новые аллергены». Это даже брать те, которые хорошо известны, старые аллергены. Та же самая пыльца. Вроде аллерген тот же, но свойства у нее значительно меняются в зависимости от того, где она, эта пыльца, какой регион. Экологически неблагоприятный регион, представьте себе, что там пыльца, она нагружается вот этими различными токсическими агентами, которые находятся во внешней среде, изменяют свойства этой пыльцы, она становится более... она легче проникает через слизистую и в большей степени сенсибилизирует организм. Кроме того, очень большое значение на формирование аллергии имеется характер питания. Резко изменился характер питания. Огромное количество тех пищевых добавок. А самое главное то, что пациенты даже не знают, что у нас плохо налажена информация о том, что же мы с вами едим. Наличие вот этих пищевых добавок, они также усиливают аллергенные свойства продукта и вызывают не только аллергические, но и ложноаллергические реакции. У лиц пожилого возраста аллергии, наличие аллергии, они определяют, опять-таки, они более тяжело протекают, требуют значительных затрат на лечение. Вообще сама по себе проблема аллергии на тяжелом времени ложится и на плечи самого пациента, и на лечебные учреждения, и на родственников, и на государство в целом. Эта проблема аллергии – это важнейшая не только медицинская, но и социальная проблема. В связи с тем, что не только отмечается постоянный рост, но и огромные финансовые затраты. Достаточно сказать, что, например, на лечение только одной бронхиальной астмы, одной, единственной, государству приходится тратить около 3 миллионов долларов в год. Одна только. Сколько их аллергических заболеваний? Ведь аллергия... И аллергические заболевания, они отличаются чрезвычайным разнообразием, поражаются любые органы и ткани. Это и кожа, и слизистые, и респираторного тракта, и желудочно-кишечный тракт, и там, предположим, и, ну, любые, практически любые органы и ткани заинтересованы при аллергических заболеваниях. Это системные заболевания. Мы вообще не можем сказать, вот существует только аллергический ринит, там, предположим, или атопический дерматит. Это системные заболевания, которые вот характеризуются особенностями иммунного ответа. И следующий момент, который, в общем-то, отвечают сейчас все специалисты, это профилактика, лечение и профилактика аллергических заболеваний. Здесь проблемы, наши вот проблемы заключаются в том, что ну, в России, предположим, мы нуждаемся во внедрении разработки новых форм аллергенов, и диагностических, и лечебных. Особенно таких заболеваний аллергических, прямо таки можно их назвать сиротскими болезнями. Да? Болезни, например, инсектная аллергия, аллергия к ужалению или укусам насекомых. Проблема. Мы готовы, ученые готовы, у нас есть разработки, у нас есть все. Но, однако, отсутствие такого финансирования не позволяет нам внедрить и диагностические аллергены, и лечебные аллергены. Приходится по каждому покупать их за рубежом. А это, как Игорь Сергеевич сказал, что единственным эффективным патогенетическим методом лечения аллергических заболеваний является аллерген-специфическая иммунотерапия. То есть нужны хорошие лечебные аллергены. И в профилактике развития аллергических заболеваний. Ну, в общем-то, опять, наверное, Иван Иванович более подробно расскажет, потому что профилактика аллергии начинается с внутриутробного периода. Как только женщина пришла на прием беременная и она страдает аллергией, то уже с этого момента и нужно заниматься профилактикой. Ведь аллергические заболевания все-таки чаще развиваются у людей с генетически детерминированной предрасположенностью к развитию аллергии. То есть в тех случаях, когда родственники этого больного, ближайшие родственники, страдают той или иной формой аллергии. Именно в этих случаях мы чаще всего и ожидаем развития аллергических заболеваний. И поэтому начинается буквально с внутриутробного периода, характер питания, проведение элиминационных мероприятий, то есть уменьшение контакта с причинозначимыми аллергенами. И в зависимости от того, на какой стадии пришел пациент к нам, и разрабатываются и лечебные мероприятия, потому что эти мероприятия, они, можно их выделить в три таких основных блока. Первое – это устранение контакта с аллергеном. Вторая – это основной, потому что это воздействует на основной механизм, то есть на то, чтобы аллерген не поступал в организм и не запускал целый каскад иммунологических реакций. Второе – это проведение аллерген-специфической иммунотерапии. Третье – это фармакотерапия. Различные медикаментозные, ну, можно назвать, бывают и медикаментозные, и немедикаментозные методы лечения. Вот все эти сейчас методы лечения, они активно разрабатываются. У нас есть достаточный арсенал средств борьбы с аллергенами, с аллергией, то есть и есть наработки для создания новых форм аллергенов для лечения для диагностики аллергических заболеваний.
Спасибо, Людмила Васильевна. Иван Иванович, у вас самые маленькие пациенты. Какие здесь основные проблемы? Больше ли это генетически предрасположенных детей или это приобретенных? С чем вы сталкиваетесь чаще? Сложные случаи к вам сразу попадают? Или все-таки вот родители пытаются на начальной стадии, если таковую они видят, прийти и проконсультироваться, принять какие-то меры?
Аллергические реакции и болезни являются весьма распространенными в детском возрасте. Ну, вот по данным эпидемиологических исследований, выполненных в нашей стране, до 25% детей страдает аллергическими реакциями и болезнями. Из болезней это прежде всего бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергический ринит. А среди реакций аллергических наиболее распространенными являются пищевая и лекарственная аллергия. Следует сказать, что своеобразие аллергической патологии у детей определяется тем, что уже говорила Людмила Васильевна, что во многом некоторые истоки этой заболевания уже начинаются в антенатальном периоде, когда ребенок находится в утробе матери. И это связано с несоблюдением некоторых рекомендаций по питанию. И в связи с тем, что мамы не всегда в наше время здоровы являются, они получают уже терапии по поводу острых или хронических заболеваний, и у них появляется повышенная чувствительность как к лекарственным препаратам, так и к пищевым продуктам. Следует отметить, что в раннем детском возрасте действительно в первые годы жизни закладывается основа аллергии. Наиболее основной причиной для развития сенсибилизации и последующим болезням является формирование пищевой аллергии. И это связано прежде всего с тем, что в нашей стране очень мал процент матерей, которые вскармливают детей своим молоком. Грудного вскармливания очень мало. И низкий процент грудного вскармливания ведет к благоприятствию развитию пищевой аллергии, а пищевая аллергия прокладывает дорогу другим видам сенсибилизации и другим болезням. И вот одно из важных направлений снижения аллергической заболеваемости является пропаганда грудного вскармливания. Процент должен был бы, как в некоторых странах Западной Европы, доведен до 80-85%. Это сказывается на структуре аллергической заболеваемости в сторону уменьшения. Вторая причина, которая способствует развитию аллергической патологии в детском возрасте, это то, что среди детей, к сожалению, очень значительный процент, которые страдают различными острыми воспалительными заболеваниями. Им проводится активная лекарственная терапия. Зачастую, как говорил Игорь Сергеевич, это самолечение. Это тоже способствует формированию аллергически измененной реактивности больного. И третий момент, который отмечают педиатры и аллергологи, это то, что проживание в неблагоприятных в экологическом отношении условиях тоже способствует большей частоте развития аллергических болезней. И мы должны также отметить в педиатрической практике, что современный уклад жизни в сторону того, что стремление завестись домашними животными, избытком содержания цветущих растений, все это создает условия для повышенной концентрации аллергенов в жилых помещениях, формирования аллергической патологии. Да, и в педиатрии, нужно сказать, у детей имеет тенденция сейчас к развитию более тяжелых форм аллергической патологии. Это прежде всего касается бронхиальной астмы и атопического дерматита. Пути снижения этих частоты развития тяжелых форм аллергии представляется прежде всего выявление этих болезней на ранних этапах развития, своевременное проведение обследования аллергологического детям, создание надлежащего гипоаллергенного режима и проведение адекватной терапии, направленной на снятие острых проявлений аллергии и предотвращение их возникновения. Мы должны отметить, что в этом направлении терапии Очень важное значение имеют методы иммунотерапии, и прежде всего аллерген-специфическая иммунотерапия. При бронхиальной астме, при пулинозах метод аллерген-специфической иммунотерапии у детей дает высокий процент положительных результатов. И самое достоинство этого метода заключается в том, что он меняет естественное течение болезни в сторону обратного развития. И можно говорить, что при целенаправленном лечении у ряда детей можно добиться и выздоровления. И, наконец, проблемы, которые существуют в аллергологии относительно детей.